Через день мы с матерью и сестрой поехали на покос. Я рад был увидеть товарищей, особенно Лешу Колотырного. Все ребята здорово выросли. В начале косьбы что-то у меня не ладилось. Я уставал, потел, видимо, сказывался 4-летний перерыв. Потом все пошло хорошо, косил чисто, не отставая от других, но во рту все пересохло, и я еле дотянул до отдыха. «Как, Егорушка, нелегок крестьянский труд?» — спросил меня дядя Назар, обняв за мокрые плечи. «Труд нелегкий», — согласился я. «А вот англичане траву косят машинами», — заметил подошедший к нам молодой мужик, которого я раньше не знал. «Да», — сказал Назар. «Мы все надеемся на саху, матушку, да на косу. Эх, дубинушка, ухнем!» Я спросил у ребят, кто этот мужик, что говорил насчет машин. «Это Николай Жуков, сын старосты. Его выслали из Москвы за 5-й год. Он очень острый на язык, даже царя ругает». «Ничего», — сказал Леша, — «за глаза царя ругать можно, но только чтобы не слышали полиция или шпики». Солнце припекало все сильнее. Косьбу прекратили, начали сушить скошенную траву. К полудню мы с сестрой, навьючив сено на телегу, взобрались на воз и поехали домой. Нас уже ждали жареная картошка с маслом и чай с сахаром. Все это было тогда так аппетитно. Вечерами, забыв об усталости, молодежь собиралась около амбара, и начиналось веселье. Пели песни, задушевные и проникновенные. Девушки выводили сильными голосами нежную мелодию, ребята старались вторить молодыми баритонами и еще не окрепшими басами. Потом плясали до упаду, расходились под утро и едва успевали заснуть, как нас будили, и мы вновь отправлялись на покос. Вечером все начиналось сначала. Трудно сказать, когда мы спали. Да, видно, молодость все может. Как хорошо чувствовать себя молодым. Отпуск прошел очень быстро, и нужно было возвращаться в Москву. В предпоследнюю ночь моего пребывания дома в соседней деревне Костинке случился пожар. Дул сильный ветер. Пожар начался посредине деревни и стал быстро распространяться на соседние дома, сараи и амбары. Мы еще гуляли, когда заметили со стороны Костинки густой дым. Кто-то крикнул «Пожар!». Все бросились в пожарный сарай, быстро выкатили бочку и потащили ее на руках в Костинку. Наша помощь подоспела первой, даже пожарная команда Костинки пришла позднее. Пожар был очень сильный, и несмотря на отчаянные усилия пожарных команд, которые собрались из соседних сел, выгорело полдеревни. Пробегая с ведром воды мимо одного дома, я услышал крик «Спасите, горим!». Бросился в тот дом, откуда раздавались крики, и вытащил испуганных до смерти детей и больную старуху. Наконец огонь потушили. На пепелище причитали женщины, плакали дети. Много людей осталось без крова и без всякого имущества, а некоторые без куска хлеба. Наутро я обнаружил 2 прожженные дырки, каждую величиной с пятак, на моем новом пиджаке, подарке хозяина перед отпуском, таков был обычай. «Ну, хозяин тебя не похвалит», — сказала мать. «Что ж», — ответил я, — «пусть он рассудит, что важнее, пиджак или ребята, которых удалось спасти». Уезжал я с тяжелым сердцем. Особенно тягостно было смотреть на пожарище, где копались несчастные люди. Бедняки искали, не уцелело ли чего. Я сочувствовал их горю, так как сам знал, что значит остаться без крова. В Москву приехал рано утром. Поздоровавшись с хозяином, рассказал о пожаре в деревне и показал прожженный пиджак. К моему удивлению, он даже не выругал меня, и я был благодарен ему за это. Потом оказалось, что мне просто повезло. Накануне хозяин очень выгодно продал партию мехов и на этом крепко заработал. «Если бы не это, — сказал Федор Иванович, — быть тебе выдранному, как сидоровой козе». В конце 1912 года мое ученичество кончилось. Я стал молодым мастером, подмастерьем. Хозяин спросил, как я думаю дальше жить, останусь ли на квартире при мастерской или пойду на частную квартиру. Если останешься при мастерской и будешь по-прежнему есть на кухне с мальчиками, то зарплата тебе будет 10 рублей. Если пойдешь на частную квартиру, тогда будешь получать 18 рублей».